Далия Трускиновская. Блудное художество. Письмо от начальника парижской полиции Габриэля де Сартино было получено Архаровым очень некстати. Саша Коробов отсутствовал 4 дня. Клаварош, как и прочие архаровцы, был беспредельно занят. Почты скопилось столько, что, дай бог, управиться с петербургскими письмами. Французские подождут. Апрель, а не на все мартовские послания отвечено. То, что для всей Москвы было ожиданием великолепного праздника в честь победы над Турцией, для полицейских обернулось тяжким трудом. Еще зимой, в конце января, государня Екатерина Алексеевна прибыла в Москву и поселилась в нарочно для этого построенном деревянном дворце, сразу за Коломажным двором, кстати, по соседству с Архаровым. Дворец предполагался недолговечным. Сразу же после отъезда царицы его собирались снести, оставив лишь то главное здание в галицинских владениях, кое, собственно, и облепили деревянными хоромами. Здание это было для Архарова истинной карой Божьей, поскольку он, как обер-полицмейстер, обязан был давать разрешение на все крупные строительные действия. То грядущий визит государыни, о коем стал известно еще осенью, сразу его озадачил. Где селить все понаехавшее с ней общество? Ожидался весь двор. Не в Кремле же его размещать в трухлявых старинных покоях. Архитектор Баженов, еще до чумы, получивший высочайшее приказание чуть ли не весь Кремль перестроить, год назад прекратил всякую деятельность. Екатерининский дворец на месте сгоревшего Головинского за Яузой, понятное дело, достроить не успели. Он был заложен почти 2 года назад на старых фундаментах летнего Анненговского дворца по чертежам князя Макулова. Князь размахнулся, выдумал длиннейший фасад в 50 окон, необъятный парадный зал, множество маленьких покоев, но стройка не ладилась. С опозданием выяснилось, что старые фундаменты нехороши, кирпич поставлен такой, что, не дожив до употребления, портится прямо в стоящих на сырой земле клетках. Кремль государыня всегда считала плохо приспособленным для обычной жизни, и потому еще с осени приняла предложение князя Голицына остановиться в его доме. Тут-то и началась суета. Архитектор Казаков явился преображать Голицынский дом в новоявленный Пречистенский дворец. За основу взял Голицынский дом на углу Волхонки и Малого Знаменского переулка. Там надлежало быть покоем государыне. К нему надумал присоединить старый дом Лопухиных и, прихватив под свое сооружение еще земли из владений князей Долгоруких, их дом на Волхонке. Мысль была разумная. Все меньше придется строить, однако объединить 3 дома в один – немалая морока. И Архаров, глянув на привезенный ему план, только охнул. Саша, стоявший за спиной, нагнулся, хмыкнул и произнес 2 малопонятных слова – «Тезеев лабиринт». Ну, если спрашивать секретаря о всех известных ему диковинных словах, то и служить будет некогда. Хитроумное здание было готово как раз к суду над Пугачевым, и Архаров мрачно сказал князю Волконскому: «Помяните мое слово, ваше сиятельство, высушить не успеют. Ему бы все лето стоять, сохнуть, а государыне вот-вот выезжать». Из чего следовало, столько лет позволяя или же запрещая москвичам строиться, оберполицмейстер кое-каких знаний нахватался. Очевидно, следовало сразу наложить запрет на сие недоразумение. Но архитектор божился, что действует по указу государыни. Но коли ее величеству угодно быть гостьей господина Голицына, что тут возразишь? И Архаров оказался прав. Дворец оказался тесен, печки плохо его отапливали, люди мерзли, государыня изъявила свое неудовольствие. К тому же от Коломажного двора и конюшен шла известная вонь. Государыня, при всей своей любви к лошадям, нюхать сие амбре круглосуточно не желала. Наконец, прилаживая деревянные хоромы к каменным, Казаков перестарался по части переходов и коридоров. Были они длинными, пересекались неожиданным образом, и в первый же день государыня едва ли не 2 часа не могла допроситься дороги в свой кабинет. За февраль кое-как обжились, светская жизнь била ключом. Какое неудовольствие, когда каждую неделю маскарад, на каждом маскараде по 3000 человек гостей, а там, глядишь, и Великий пост, время являть смирение, а там уж и долгожданный апрель. Занятый куда более важными материями, чем французские грамоты, Архаров, когда Саша вернулся и прибыл после обеда прямо на Лубянку, велел не столько перевести длиннейшие послания парижанина, сколько изложить внятно своими словами и покороче. Коли сделать экстракт, вот что выходит, и Саша, заглядывая в большой лист плотной бумаги, довольно мелко исписанной, заговорил казенным голосом. С изъявлением почтения и восхищения и прочее, прочее, вот тут он уже дело говорит, некая высокопоставленная особа приобрела очень дорогой столовый сервиз, золотой, с ручками из красной яшмы, на 2 дюжины персон. Однако сервиз при перевозке был похищен, следы ведут в Россию. Он, Сартин, имеет основание беспокоиться, что такая дорогая и неповторимая тонкой работы посуда будет приобретена для подарка нашей государыне кем-то из московских аристократов. Так и выразился, уточнил Архаров. Примерно так. А сервиз знаменитый во Франции. Погодите. Нет, с чего он вдруг стал знаменитым, не сказано. Коли будет преподнесен государыне, возникнет репримант. Получится, что она приняла ворованное. Воля ваша, Николай Петрович, либо я чего-то тут не понял, либо Сартин, экивоками изъясняясь, что-то важное упустил. «Золотой сервиз с красными яшмовыми ручками?» — повторил Архаров. «Я такого нигде и не встречал. Любопытная затея. Хорош должно быть, коли золото как следует отполировано. Что прикажете отвечать?» «А то и отвечай. Премного благодарны. Желательно поболее узнать про тот сервиз. Количество предметов, общий вес, кому ранее принадлежал». «Да, и какие следы ведут в Россию? Не забудь приписать про почтение и восхищение». «Диковинно!» Архаров задумался. Прежде всего его смутило, что Сартин сразу адресовался к нему в Москву. «Следы сервиза ведут в Россию. Пускай, французу виднее. Но почему в Москву, а не в Санкт-Петербург? И насчет аристократов неувязка. Есть человек, который смог бы приобрести этот сервиз и подарить государыне. Так он один такой? Что занятно, на ее же деньги. Вряд ли другие соберутся делать столь дорогие подарки. Скорее уж, сервиз будет предложен кем-то из известных посредников для продаж государыне. И опять же, посредники главным образом в Петербурге обретаются. Вряд ли потащились следом за двором в Москву. Тут Архарову пришло на ум, что Сартин, возможно, точно такое же письмо отправил и в Санкт-Петербург. «Переведи письменно, отнеси в канцелярию. Пусть снимут 3 копии», — сказал он Саше. «Увидишь Костемарова, гони ко мне. Искеса и Хохлова». Этими архаровцами обер-полицмейстер дорожил еще и потому, что они не порывали связи с тем потаенным миром, который снабжал работой полицейскую канцелярию. Всякое случалось. Порой проще и разумнее было выкупить краденое, чтобы не упустить его вовсе. А несколько раз осведомители предупреждали о готовящейся краже. Демку где-то носило нелегкое. Пришли Михей Хохлов и Яшка Скес. Поклонились, встали смиренно, принялись ждать приказаний. Та еще была парочка. Плотный краснощекий Михей, голубые глазища на выкате, нос репкой и бледный рыжий Яшка Скес, сейчас, как ни странно, чисто выбритый и оттого совсем бы похожий на болезненного подростка, кабы не широкие плечи. Оба по происхождению своему были из шуров. Михей умел вскрывать замки, грабил дома, как-то и на церковь с дуру посягнул, да попался.